Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И сегодня у нас в гостях иеромонах Силуан Цапин, руководитель Центра Благовещения в селе Русские Кызыли в Республике Татарстан. Центр помогает зависимым, бездомным. Батюшка, рады вас сегодня приветствовать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Силуан, вы не так давно стали победителем всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой. Этот конкурс проводится ежегодно нашим Синодальным отделом по благотворительности, и не случайно это произошло, потому что проект, который вы возглавляете, это проект, которых очень мало в стране, которые очень нужны. Часто мы проходим мимо тех людей, кто, можно сказать, опустился, кто как-то повел, может быть, где-то неправильно себя, и в итоге стал либо зависимым, либо бездомным. Да, вы таких людей, можно сказать, спасаете, привечаете и даете им надежду на будущее. Расскажите, что такое вообще Центр Благовещения сегодня и что такое село Русские Кызыли? Звучит, конечно, очень экстравагантно, немножко так экзотично для московского или там уха какого-то горожанина. Расскажите, как это все выглядит.
Ну, к слову сказать, мы до сих пор не знаем, как это слово «Кызыли» переводится. Вот. Нет каких-то правильных выстроенных синтаксических конструкций даже на татарском языке, чтобы это слово могло означать. Ну, как-то так.
Ну, интересно, что русские, главное, в Татарстане русские.
Да, я появился в Русских Кызылях в 2009 году. Они назывались Русскими Кызылями. Сейчас они на всех бумагах официальных стали называться просто Кызылями.
А, вот так.
Вот. Но у нас есть большие мысли и надежды по поводу того, что этот населенный пункт должен будет называться Благовещенским, кое название носил до революции прошлого века.
Это хорошая идея.
Да, мы как-то стараемся. У нас была, вот, например, хорошая идея несколько лет назад. Рядом с нами стоял памятник, муниципальный, просто обелиск небольшой, павшим воинам поставленный, где 9 мая определенные мероприятия проводились. Вот у нас была идея собрать все имена и фамилии тех людей, которые ушел из Русских Кызылей на войну, и увековечить их память вот на этом обелиске. У нас эту идею реализовалась и удалась.
Слава Богу. Батюшка, ну вот Центр Благовещения, что он собой представляет? Сколько человек там находится? Что они делают? Как это все происходит?
Ну, на сегодняшний день сам проект Благовещения намного больше, чем Русские Кызыли.
Угу.
То есть начиналось все, безусловно, с Русских Кызылей, с реабилитационного центра для наркозависимых. Вот, в коем я стал служить священником с 2014 года. Вот, и 4 года в этом году будет, как я стал настоятелем храма и руководителем программы.
Угу.
Центр стал, помимо наркозависимых, пускать себе и алкозависимых. У Акционного совета по борьбе с наркозависимым синодальным отделом есть четкая позиция, что это два разных психотипа людей, что нужны разные программы. Ну вот, мы вышли на две программы, они действительно различные. Вообще, как бы вот та конструкция, которую на сегодняшний день представляет Центр Благовещения, мы ее никогда не задумывали.
Так часто
вот,
бывает.
Не все целиком, не поэтапно. Вот все как бы вот рождалось.
Само росло.
Само росло. То есть разделили на две программы. Потом от нас стали уходить люди, и мы очень радовались, если они уходили в какой-то храм, к какому-то священнику, но программа стала давать сбои, потому что не попадали к священнику. Попадали к священнику с какими-то определенными взглядами. Мало кто из священников на самом деле разбирается в проблемах адиктологии.
Угу. Ну, то есть не очень понимает специфику зависимости.
Вот, мы, кстати, вот и ролики готовили, чтобы по всем приходам распространять на уровне синодального отдела, что если к вам пришел зависимый, обратитесь к специалисту.
Угу.
Нужно действительно профессиональное отношение. И следующий этап у нас, ну, стали привозить людей, который, безусловно, является алкозависимых, но с теплотрассы, в котором жить негде. И получилось так, вот есть человек, есть проблемы, есть болезнь, что-то с ней надо делать. Мы берем человека, начинаем его куда-то везти, в какую-то больницу, его нигде не принимают, ничего с ним сделать нельзя.
Ну, запах, и он асоциально.
А нет документов.
Документов нет, да-да-да.
Угу. Ну, вот первый, второй, третий. Сейчас у нас это две различные программы. Мы прекрасно контактируем на сегодняшний день и с паспортным столом Пустячинского района Республики Татарстан и с Центральной районной больницы. У нас нет проблем в оказании медицинской помощи. Есть проблемы с получением документов. Ну, бывают очень сложные проблемы. То есть у нас, например, вот первое, что мы столкнулись, это было вот как раз 4 года назад. А у нас жил человек из Узбекистана. Там, ну, 7-й десяток лет разменял.
Почтенного уже возраста.
У него не было никаких документов. Мне они были не нужны. Ему тоже. Но случилось...
Больница потребовалась, да, как-то госпитализировать?
Онкология. Больница больницы, то есть больницу мы решаем. Онкология, операция, там нужны документы и личность. Был крещен с именем Спиридон. Проблема оказалась просто нерешаемой, потому что последний документ, который был
у Спиридона... Наверное, еще советского образца, да?
Паспорт Советского Союза, выданный в Республике Узбекистан. Мы обратились в консульство Узбекистана, нам дали официальный документ, что он гражданином Узбекистана не является.
А, вот так.
Нет на него никаких документов. То есть они предложили, да, вы должны поехать сейчас в Узбекистан, в тот район, где он получал паспорт, там 40-50 лет назад. Он наверняка там в картонном варианте где-то есть эти все документы. Ну, считали вопрос нереальным. Но нет нерешаемых задач.
И что в итоге вы сделали?
Ну, мы провели операцию. Вот он уже бодрствует 4 года. Ну, есть пути решения. Просто сейчас президент России активно, то есть вот он раз в год выдает такие указы, которые нам облегчают эту работу. Но, тем не менее, если этим заниматься и в рамках действующего законодательства, все это возможно. Не просто, но возможно. Суть в том, что эти люди сами не могут получить эту медицинскую помощь.
То есть нужно их как бы сопровождать постоянно, их нужно, на каждом этапе там,
ну, помогать. Их нужно хотя бы отмыть.
Хотя ну, и получается, отмыть. Сколько у вас всего сейчас, батюшка, на попечении таких людей, на постоянном?
У меня сейчас 22 человека, из них 10 бездомных, 4 женщины и 6 наркозависимых.
И они живут, получается, в разных таких пространствах, в разных домах?
Они живут в разных домах, у них разная трапеза, то есть разные столы, то есть пост для зависимых и послабление пасти для бездомных. Женская программа – это программа для зависимых.
Это, конечно, замечательный проект, и получилось, что за несколько лет число так выросло у вас. Я так понимаю, начинали вы с буквально 1, 2, 3, и вот сейчас 20, уже 2.
Это все, что мы можем вместить. В настоящее время мы строим 2 здания, и в этом году хотим увеличить до 40 человек, в следующем до 60.
Вот так вот, замечательно. А специалисты найдутся, Бочка?
Ну, со специалистами все очень просто. То есть нужна психологическая помощь, нужна помощь паллиативная. Мы как-то, наверное, упустили с начала разговора, что все это происходит на территории храма. То есть расстояние от корпуса до храма – это 60 метров. То есть человек просыпается, у нас первая служба в 6 утра начинается, последняя вечерняя – 8.
И он, получается, включен в этот круг богослужебный, да?
Да.
А если человек неверующий, он может к вам попасть?
У нас нет забора, и двери у нас корпусов не закрываются. Если человеку не нравится, он может уходить, и я за многие годы работы понял, что я даже не буду его уговаривать. То есть все уговоры, которые там 10 лет назад пытался сделать, это на один там день. То есть человек искренне примет мои слова, останется до утра и утром уйдет. То есть если мысль уже попала в голову, с ней он бороться должен уже... У себя.
А были неверующие среди, или там такие невоцерковленные среди тех, кто приходил к вам?
Ну, они такие и приходят. Ну, то есть, как носящий крест верующих и воцерковленный человек, это два разных человека. Вот, то есть, те, кто приходит, для них это все абсолютно новое. Нет, ну, бывает там реабилитация священников.
То есть, ну, это отдельная тема, видать, сейчас не будем касаться, да.
Это совершенно отдельная тема, она более сложная.
Ну, а как они воспринимают это все? Порядок все-таки надо менять в своей жизни. Ты жил совсем в другом ритме, в другом, скажем так, другими ценностями.
Ну, это как бы и есть то, за что мы боремся, что надо поменять в своей жизни. Потому что вот на сегодняшний день, если 10 лет назад мы говорили, что проблемы био-психо-социо-духовные...
Зависимость, да?
Да. На сегодняшний день все совсем не так. А как? 10 лет назад по героиновым наркоманам у нас КПД был практически 100%. Сейчас все гораздо иначе. Сейчас проблема, и с каждым днем прямо это все явственнее становится, она социальная. Сейчас проблема не в том, что человек вот нырнул в героин и не может из него больше вылезти. То есть это называется словом зависимости. То есть ему физически это больно прекратить. Сейчас физически перестать употреблять соль абсолютно не больно, это вообще никак. Просто не употребляешь, и все. Более того, там, если водки перепил у человека похмелье, ему утром тяжело там жить, надо много воды пить, рассол огуречный. А после соли ему ничего не надо. Он отоспался, встал и пошел на работу, и все у него хорошо. У мамы плохо, у жены плохо, а у него отлично. Если раньше люди приходили там после вот 40 лет героина, он приходил и говорил: «Помогите, я не могу так больше». Я больше так не могу, я жить так не могу, помогите. Сейчас юношу привозит, он говорит: чё, мне перестать, у меня все хорошо.
То есть он дна своего не чувствует.
Последствия, они не изучены. То есть проблемы-то еще 10 лет нет. Она не изучена ни медициной, ни психологами.
Я слышал, что последствия, конечно, страшные. Мы сейчас вернемся к этому разговору.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с иеромонахом Силуаном Цапиным, руководителем Центра Благовещения в селе Русские Кызыли в Республике Татарстан. Батюшка, ну вот вы говорите, что проблема не до конца изучена, и что не прошло там много лет, но я слышал, что те люди, кто принимает эти вот соли, они, в отличие даже от вот этих вот героиновых наркоманов, они просто опускаются ниже человеческого уровня очень быстро, причем безвозвратно. То есть там настолько серьезные нарушения в мозге, во всем человеческом организме, что это просто даже вернуть особенно как-то шансов совсем мало.
Мне вот кажется, что более корректно классифицировать это как яды, которые просто убивают определенные клетки головного мозга.
И это сейчас самое распространенное, получается, вот это наркотик.
Ну, вот у людей совершенно нет памяти. То есть молодой человек, 25 лет, у него нет памяти. То есть оперативной памяти нет. Возможно, есть какая-то логическая, ну, определенное образование, определенная семья, а если нет семьи, то и такой нету. А вот оперативной памяти нет.
Так а что же делать с ними, если вот такая вот ситуация, это же гораздо
сложнее.
А вот
это социальная проблема. Это социальная проблема, она намного больше, чем проблема самой наркомании. Это образ жизни, в общем-то, общества.
Поясните.
А молодой человек на сегодняшний день – это человек, который не хочет работать или работать там в какой-то схеме. Офис, целый день там сидишь. То есть магазин, парикмахер. У нас на профессию сейчас не нужно учиться. То есть чтобы работать продавцом в магазине, в моем отрочестве нужно было закончить 2 года ПТУ. А сейчас ничего не нужно заканчивать. Ты поработал продавцом, потом пошел поработал парикмахером, потом устроился там менеджером. И это... И огромное количество людей не хотят работать вообще ни за какие деньги. За любую зарплату. За любую зарплату, которую платить, нет, лучше вот так вот. Жить где-то 1000 рублей сшибать. Очень много там какими-то шабашками занимаются. Вот у меня прямо вот недели две назад... Произошел случай. Мы работали со старшими классами, с бойцами СПО, с вагнеровцами конкретно. Они рассказывали про войну там, и мы уже не задаем в старших классах вопрос, а хотите ли вы на войну, там две девочки поднимут руку, и все, остальным это неинтересно. Ну вот, когда в контексте у меня прозвучало, совершенно к этому не вел, я задал вопрос, ну а почему нельзя обманывать? И я не ожидал вообще такой реакции.
Какая
ступор. Три старших класса в ступоре, ну, потому что плохо. Я говорю, почему плохо-то? Хорошо. То есть это ты что-то там обманул родителей, что в школе двойку получил, тебе не прилетело, ты у кого-то что-то взял, у тебя увеличилось, это хорошо. Плохо в чем? И вот надо смотрело там, почти там, я не знаю, там больше полсотни человек, и не могли ответить на этот вопрос. Угу. Стоял 4 преподавателя, 3 женщины, 1 мужчина, и они не смогли на этот вопрос ответить. Почему плохо обманывать? То есть проблема, она не в зависимости каждой личности, а в потере ценностей.
Угу.
В потере ценностей. А почему плохо? Почему плохо жить там не с одной женой, а с двумя? А почему там не с женой, а с мужем, мужчине? А почему нельзя-то? И ответить на этот вопрос не может, потому что нет ценностей.
Ну, да, такое основание.
Вернее, подумал, они есть.
Угу.
То есть у нас есть ценности. Вот спрашивают, зачем человеку религия? Не вера, вера там понятно, это каждому человеку отдельно нужна вера. А вот для чего тебе нужна религия? Вот психологи спрашивают. Тоже не могут люди ответить. Что такое религия? Религия – это система ценностей. То есть она исламских, иудейских, христианских ценностей. Что есть? Есть другая система ценностей на сегодняшний день. Это гуманизм.
Такая безрелигиозная такая. Да?
Ну, почему она безрелигиозная? Она антирелигиозная.
Антирелигиозная, да.
Гуманизм родился в Великой Французской революции, как антихристианство, где слово «религия» заменили словом «идеология».
Ну,
где,
да.
Кстати, все грешат на 12 шагов. Это 12 шагов тут ничего. Именно французская революция придумала формулировку «высшая сила». Не Бог, а высшая сила.
Да, там такие
как я его
храмы такие, да, создавали.
Вот как я его понимаю. Не как я его понимаю, как мусульманин, христианин и людей, а как я его понимаю. Не как Бог хочет, чтобы ты его понял, а как понимаю его я.
Акцент на себе.
Как я хочу представлять себе Бога.
Ну, хорошо, вернемся, может быть, к тому, что вы непосредственно делаете в Центре Благовещения. Я так понимаю, что большинство тех людей, которые попадают к вам, это как раз вот эти солевые наркоманы, да? И,
а сейчас нет других.
Практически никаких других, да?
Ну, нет, и более того, то есть 30 лет назад наркоманы и алкоголики – это две непримиримые касты, которые друг друга не уважали. Сейчас таких нет. Сейчас он начинает с пива, заканчивает уколом. И достаточно в юном возрасте. Сейчас, ну, как бы все не так плохо. У нас молодежь на самом деле здоровеет. То есть у нас среди 18-летних процесс это сокращается. У нас, по сути, у нас вот там были алкогольные компании, там Горбачевская, Сталинская, сухой закон там. После революции, да, они все ужасно все заканчивались с трагическими последствиями. А у нас ведь эта война идет тоже с 2000 года, там, чуть попозже. Сначала, когда навели порядок в торговле алкоголем, потом, когда он стал стоить дороже, когда это все систематизировалось, вот, с того времени у нас, как бы, по общей статистике, очень большие продвижения.
Продвижение вы имеете в виду, что сокращение потребления алкоголя, да?
Да, молодежь становится трезвее. Но та, которая не становится трезвее, она употребляет вещества, которые, ну, несовместимы с жизнью. Потому что, я говорю, проблеме 10 лет. Когда эта проблема будет 30-50 лет, будут последствия очевидные, видимые и явственные. Они будут страшные. Потому что это поколение, оно убито.
А если вот говорить про КПД, вот вы говорите, если после реабилитации в наших центрах КПД, вот после героиновых наркоманов чуть ли не до 100% доходит, то сейчас
мы, я честно скажу, то есть несколько лет назад, лет 5-6 назад, мы вышли, что у нас за 2 года был ноль.
Поясните, то есть никто не смог вернуться к нормальной жизни?
Да, то есть выходили и срывались.
Ну, обычно я знаю, что срыв – это тоже часть процесса, может быть, человек потом возвращается все равно в процесс реабилитации, нет? Или не было таких, срывались и все с концами?
Нет, я больше скажу, то есть... Вот сколько срок реабилитации? Мы говорим год, кто говорит полгода. На самом деле 3-3,5 года человек должен этим заниматься. Вам любой наркозависимый, который освободился от этой страсти, скажет, что снится там через 3-5 лет перестает. Если ты уходишь из программы, и с тобой рядом никого нет, никто тебя за руку не поддерживает, это будет срыв обязательный. Но вот на сегодняшний день, как бы мы пересмотрели, ну, принципы, наверное, формирования нового наркомана. Мы изменили программу, мы добавили работу с родителями и женами.
Угу.
То есть опять мы не планировали, но мы поняли, что нельзя человека отпускать. Потому что я вот в какой-то момент понял, вот у меня юноша выходил, вот у меня прямо в этот момент как-то... То есть он год не курил, не пил, он прошел год как положено, и я смотрю, я как будто стою вот над мостом, над Волгой, и его вот в Волгу бросаю.
Не готов еще, да, к жизни такой.
Сейчас собственно. Он придет, и у него там все сорвется. Потому что среда, вот за, как бы, тоже опытным путем пришли, вот созависимая жена, она не дает мужу быть трезвым.
Поясните, что это значит?
Как она ведет его в срыв. А ей не нужен трезвый муж, она привыкла, что у нее муж алкоголик.
Она привыкла его спасать?
Она привыкла его спасать, она привыкла им командовать, она знает, от чего у нее все беды в жизни, она знает, за что ее все должны жалеть, и тут раз этого ничего нет. А если муж еще устраивается на работу, начинает больше получать, это вообще трагедия. Это вообще трагедия. С родителями там еще все более запущено. Если мама не хочет отпускать своего ребенка, но у нас вот сколько было случаев, просто кончается тем, что мать стоит на его могиле. Хотя человек провел хороший курс, достаточно длительное время был в нем потреблении, но заканчивается вот этим. Поэтому работа в какой-то момент мы просто поняли, если мы не работаем с родственниками, не просто звоним. То есть началось просто, я там пытался как-то поддерживать, объяснять какие-то вещи, это нет. Это нужна методическая работа, которая еженедельно, несколько занятий в неделю человек должен проходить. Если мы это не делаем, то мы совершаем мартышкин труд. Это мартышкин труд. Если кто-то говорит, что ты пройдешь год реабилитации, потом уйдешь, что у тебя будет хорошо, это вас обманывает.
А вы недавно начали, да, получается, с родственниками так работать, да?
Ну, в этом году было 3 года.
Но получается, 0% – это значит, все-таки действительно как-то нужно что-то менять, видимо?
Или ну,
что?
Мы просто очень сильно поменяли, да. Был набор упражнений. Ну, во-первых, у нас еще не была сформулирована до конца концепция в самом коррекционном центре. Вот, сейчас на сегодняшний день все книги дописаны.
Именно по солям этим, да?
Да. То есть те книги, которые вот написаны и епископом Мефодием, и Роман Иванович Прищенко, это касается наркозависимых. Алкозависимый – это другой психотип, который ушел. Сейчас, чтобы человек был просто алкоголиком, не употребляющий, нет. То есть это какие-то там мастодонты там с прошлых лет, которым 60-70 лет, ну, там просто в отстойник надо ставить, там больше ничего не помогает. И это вот эти самые бомжи, то есть они алкозависимые, живут на теплотрассах, и их это устраивает. И вот мы сегодня, ну, мы 2 числа, кстати, на съезде будем презентовать наш проект «Социальная деревня». Это будет обитель для тех, кому помочь некому.
Кого вы имеете в виду?
Это вот люди, которые выпали из социума.
Бездомные.
Да. То есть к чему мы пришли за последние годы? К тому, что, по сути, этот человек в социум больше не вернется.
С этим надо как-то смириться, что ли,
он,
да?
Он в любом случае будет неконкурентен на рынке труда. Он не найдет ту работу, которая будет удовлетворять всем его интересам. Это будет какая-то малооплачиваемая, там, неинтересная, скучная работа. Эти люди должны оставаться там, вот где мы их нашли и привели в человеческое состояние. Для этого нужны большее количество квадратных метров. Для этого нужны определенные функциональные помещения, действия, нагрузки.
Это что-то типа крестьянского фермерского хозяйства, да?
Ну, оно не обязательно должно быть там крестьянским и фермерским. Просто эти люди должны оставаться вот в этом. У нас еще ведь проблема какая. У нас есть такие люди, которых никто никуда не берет. То есть мы их забираем с улицы и какой-то, пытаемся какую-то организацию.
Типа, знаете, интерната, да?
Да. Ну, то есть сейчас, ну, это корректно называется, люди с ментальными нарушениями. Его не сдашь ни в психбольницу, ни в интернат, ни в дом престарелых. По дому престарелых они по возрасту не походят. Под инвалидность там надо получать, ее вот так просто не дают. А человек, ну, во-первых, за ним нужно, чтобы рядом кто-то был. Чтобы он там не оторвал там провода, не включил там газ, а они это делают. Для этого нужны помещения, для этого нужны люди. Ну, вот мы хотим. Ну, мы начали этот проект реализовывать. 2 числа на съезде мы это покажем. 4 еще раз. Люди должны получить свой социум в том месте, где они могут быть от этого самого социума обезопасены.
Да, это очень важное дело, и слава богу, что вы этим занимаетесь. Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с иеромонахом Силуаном Цапиным, руководителем Центра Благовещения в селе Русские Козыли в Республике Татарстан. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу Центра Благовещения, это очень важно и нужно сделать. На сайте в поисковике можно ввести вот центр Благовещения в Республике Татарстан. Есть также социальные сети, ВКонтакте есть страничка, можно там найти всю информацию, как сделать пожертвование, либо как-то иначе поддержать работу. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иеромонах Силуан Цапин, руководитель Центра Благовещения в селе Русские Кызыли в Республике Татарстан. В первой части программы, батюшка, мы говорили с вами о самом Центре Благовещения, о том, как вы занимаетесь и зависимыми, и теперь вот активнее сейчас, больше планов по развитию помощи бездомным. И до 60, вы сказали, да, мест планируете, да, расширить?
Мы, к 30-му году 100.
О, ничего себе. Ну, получается, все-таки вот мы начали говорить, что специфика зависимости наркотической сейчас такова, что очень сложно преодолеть эти последствия зависимости для солевых наркоманов. А что касается бездомных, у них же там накладываются, вот, прежде всего, наверное, алкогольная, да, зависимость и отсутствие социума. Получается, там мне всегда казалось, что это умножить на 2 количество проблем тех людей, кто вот в таком состоянии приходит, поскольку у них ни среды нет, куда возвращаться, и зависимость, как правило, многолетняя. Это так, да? Им действительно сложнее помогать?
Ну, смотря в чем. То есть вернуться в мир для них – это крайне сложно. Крайне сложно, и, ну, вот у нас есть там совместные проекты, да, вот у нас есть, там, мы его показываем, что он был бездомным, попал в приют, встал на ноги, сейчас предприниматель активно помогает этому приюту. Да, это бывает, но это исключение, чем правило. Вот. Правило все-таки то, что эти люди встать не могут. И подход, вот для чего такая община нужна, я перестал искать родственников, потому что все отправки родственникам кончаются трагедией.
Не готовы принять?
Нет, принять готовы, с радостью. Принимают с радостью. То есть у нас был человек, 10 лет его считали погибшим. Мы нашли и дом, там, и у него и дом был, и прописка, и сестра, и все, и плач, и обнимание, и уехал, и все. И через месяц человек после трезвой жизни в течение пару-то лет опять лежит у магазина и сшибает на фанфурик.
Почему?
Они не умеют жить в этом обществе. Они отучились. То есть их надо... Они ходят в 6 часов на службу, но их надо поднять, их нужно отвезти, им нужно сказать, что сейчас завтрак.
Да?
Угу. Да. То есть вот мы в другие города, в Пермь там отвозили, тоже было, все, проходит время, и все, им легче в магазине, чем в дома какие-то условия выполнять, следить за собой, в чистоте содержать тот кусок квартиры, который ему выделяют с радостью поначалу, потом звонят, жалуются, заберите обратно. Они должны вот в каком-то своем микроклимате заканчивать свои дни при храме, при исповеди, при причастии,
получается,
без алкоголя и сигарет.
У них с волей проблема, да? Проблема именно в отсутствии воли к этому, к изменению какому-то, да? Или непонимание,
или
зачем?
Нет. Там, ну, совокупность факторов идет. Но, во-первых, все равно ментальные нарушения присутствуют. Человек, который на трассе проспал там сколько-то лет, на теплотрассе.
Наверное, да.
То есть нормально, человек там не ляжет.
Угу.
Вот у меня там, ну, такие случаи были, да, то есть вот у нас 225, ну, 150 километров, значит, от центра до набережных Челнов. То есть приводит человека на 2 костылях. Он там до храма, ему тяжело дойти, то есть он ничего, он не может там сидеть больно, стоять только на костылях, лежать. Все. Передвижения ограничены. Сняли, все, отмыли, отодрали. Чистая постель, 4-разовое питание, крыша над головой. Он 2 дня у нас живет, встает на костыли и пешком идет в сторону набережных Челнов.
На ту же теплотрассу, да?
Да, ему там удобнее.
Привык, да?
Да, вот, к сожалению, помочь можно очень не всем. Очень не всем. То есть, ну, это 2-3 дня, и человек определяется, будет он здесь жить или нет.
Угу.
Но те, кто остается, они живут, они все-таки живут при храме, при молитве. Они круглосуточно читают псалтырь. Ну, не каждый круглосуточно, то есть посмотрите, да. Круглосуточно, да, считается, каждый в этом участвует.
По очереди.
Да. Они живут в молитве с Богом, в той мере, в которой они могут это принять, но, тем не менее, это отпускать их туда, они потеряют и человеческий облик, и Бога, и все, что с этим связано.
Да, конечно, сложная такая тема, и мне кажется, что у нас в стране очень не хватает таких проектов, таких энтузиастов, которые могли бы заниматься теми людьми, у которых, ну, казалось бы, практически нет перспектив в обычном понимании. Это чудо всегда, если человек возвращается в общество. Таких людей, на самом деле, конечно, очень мало. И, наверное, их всегда будет мало.
Ну, а мы, это церковная организация. Наша задача не чтобы он в общество вернулся, а чтобы человек к Богу пришел.
Вот. Это очень важная мысль. Это очень важная мысль, которая, как раз, мне кажется, нас отличает церковных таких делателей в сфере социального служения от светских. Потому что тут, конечно, какая-то у нас планка-то совсем большая выставляется. Но не придя еще в общество, человек же к Богу-то тоже не может прийти. У вас же, я так понимаю, программа из трех этапов состоит: прийти в себя, там, вернуться к людям, точнее, прийти к Богу, да, вернуться
прийти
к людям.
Прийти в себя, угу. Прийти к Богу, вернуться к людям. Но да. Это для наркозависимых.
Угу.
То есть, как говорит Владыка Мефодий, почему вот надо прийти в себя, да, почему вот, ну, использование в программе, скажем так, сейчас называется это слово, некрасиво, секулярной психологии, потому что на определенном моменте она человеку необходима. Чтобы обожиться, говорит нас Владыка Мефодий.
Это с человека стоит, да?
Нужно человечество. Вот, то есть на определенных позициях, что психолог не должен давать цели указаний, он должен помочь человеку разобраться в чувствах. Просто на каком-то этапе я даже не думал, что я так отвечу. Меня спросили, а где взять православного психолога? Я сказал, нигде. Их нет. Православного психолога можно только вырастить. И когда вот у нас сейчас был съезд вот в Раевском монастыре по поводу психологии, решаемые такие задачи, параллельно в Казанской епархии, там требования к православному психологу, вот если человек называет себя православным психологом, одно из требований, чтобы было высшее психологическое образование. Я сказал, это вот вообще хорошо или плохо, что у него будет высшее психологическое образование. То есть человека 5 лет учит психологии и гуманизма, и он должен прийти к людям и сказать, что не я главный, а Вселенная, а Бог. И то есть, когда мы приходим, когда к нам приходит человек, наркозависимый, первое, что мы ему говорим, что помочь тебе может только Бог, сам ты себе помочь не можешь. И с этих позиций мы начинаем с тобой работать. Если, значит, ты согласен, значит, ты у нас остаешься. Не согласен, мы не держим никого.
А психология дает вас свободу мнений, да? Как может человек решать, кто здесь главный? Бог, сам ты или кто-то другой, да? Ну, мне кажется, может быть, и нет проблемы, что человек получает профессиональное образование психологическое и становится просто...
Нет, это как бы это не проблема, это большое поспорье, я просто сказал, хорошо или плохо.
Можно же сохранить веру, если ты 5 лет проучился на психологии?
Ну, вот вы знаете, я пришел наоборот. То есть вот сначала человек входит в программу, становится вот выцерковленным человеком, да, а не носящим просто начальный крест, а потом можно отдавать его на... высшее образование по психологии.
Да, интересно как раз про ваш опыт поговорить, потому что у вас же, получается, начинали вы вообще с такого, можно сказать, совсем не близкого к этой сфере поприща. Вы военным инженером были, да, закончили военно-космическую академию имени Можайского. Расскажите про то, как вообще появилась эта мысль пойти по этому пути и как все дальше развивалось.
Тут была некая некорректность, но я не связал свою... жизнь с армией, потому что я пришел из армии 6 января 91 года.
Вот. Год было важный.
Было бы не до всего.
Да, это точно.
Жизнь тут только начиналась. Вот. Ну, как бы я вот ту жизнь, которую я прожил, там был я и в точках, и бизнес был, и вот на сегодняшний день я монах, я, вот у меня нет такого события или поступка, или участка жизни, о котором бы я жалел. И хотел, чтобы его убрать из жизни своей.
До монашества, да?
Да, ну и с монашеством тоже. Вот, как-то я думаю, что в этом плане я достаточно счастливый человек. Мне нравились все этапы моей жизни. Я и после... Я работал вот в администрации президента Российской Федерации при Ельцине, тоже там. В 91-м году я был на баррикадах в Казани, а в 93-м я был уже в Белом доме и защищал Белый дом от танков Ельцина. Вот. То есть я был политическим руководителем, возглавлял там политические организации в республике, и в Москве там был, я был членом, ну, больших объединений. В 93-м году моя вера в политику закончилась. Вот, то есть из Белого дома я уехал, и в политику больше я разочаровался.
А вы защищали Верховный Совет в качестве кого?
В качестве защитника Верховного Совета.
Ну, то есть вы как обычный человек вокруг стояли Белого дома,
как, да? Обычный человек, да.
Угу. И что вы помните тогда происходило, как вы помните эти события? Почему вы так разочаровались?
Большая. Ну, потому что, ну, я, ну, на тот день я считал, что все, в России закончилось. Вот, у меня были мысли такие. Я встретил там при выходе Дмитрия Олеговича Рогозина, мы с ним работали вместе, очень хорошо друг друга знали. Я сказал: «Дим, все, Россия закончилась». Он сказал: «Чё?» Вот, я его понимаю. Вот, случилось так, как предсказал Дмитрий Олегович Рогозин. Но он продолжил свою политическую карьеру, я нет. Я посчитал, что... И, ну, у меня было большое очень разочарование, когда в Новый год Ельцин вышел и сказал: «Я ухожу». И вроде появилась надежда, что шел блок там Примакова, Шаймиева, Лужкова. Я думал, что в стране изменится, а тут какого-то Путина пославили, и все сейчас сломается. И у меня в этот Новый год тоже было очень большое расстройство. Я был не рад этому Новому году. Ну, а по сути, пришел человек, который сделал то, за что мы боролись в октябре 93-го.
Да, это интересный очень поворот. Я не ожидал узнать от вас о таких серьезных политических событиях в вашей биографии.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня говорим о программе «Делатели» с иеромонахом Силуаном Цапиным, руководителем Центра Благовещения в селе Русские Козыри Республики Татарстан. Говорим о бездомных и зависимых, которым помогает отец Силуан. Но не только об этом. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Больше о бизнес можете рассказать? Бизнес появился тогда, когда вы разочаровались в политической жизни?
Да? Ну да, я просто ушел работать. Были достаточно крепкие организации, которые я создавал. А в Козылях я оказался благодаря бизнесу. Это был кризис 2009 года.
У меня была... 2009-го, да?
Да, то есть это была... У меня была достаточно мощная строительная организация. Мы строили жилые дома. Там были большие подряды. И началось то, что началось. Прекратилось финансирование. То есть вот дом стоит. ИТР надо содержать. За кран надо платить. Платежи ежемесячные надо делать, а финансирования нет. Строительный рынок, он перевернулся в те годы. Uh-huh. Вот, и у меня как бы лопнуло все. И по телевизору я увидел репортаж из какого-то неизвестного мне села со странным названием, что там собирают ВИЧ-инфицированных, там что-то там, очень неправильный был репортаж, но что можно приехать и поработать руками. Я подумал, поеду-ка я поработаю руками на неделю.
Помочь просто, да?
Да. Прямо руками, там, тачку потаскать с кирпичами, там, показали, что можно.
То есть, это какой-то кризис
в жизни? Ну, у меня был серьезный кризис, то есть, это был финансовый кризис, я семью потерял на этом, и, в общем-то, идти было некуда, кроме как к Богу. Вот, я за несколько лет до этого крестился, но я даже не помню, как зовут батюшку, который меня крестил. То есть, это была такая процедура. В этот день я хотел, там, на следующий день пойти к нему и там что-то спрашивать, потом перенес на следующий день, ну, прошло больше 3 лет, и Бог позвал. Я попал в ситуацию, в которой я остался должен достаточно большую силу очень влиятельным людям, не по своей абсолютной вине.
Большую сумму?
Да, и не по своей вине, то есть я ничего для этого не сделал плохого. Ну, вот так вот обстоятельства сложились, что они так сложились. И мне сказали: ну, сходи в церковь, больше идти некуда.
Хороший совет.
Я пришел в церковь, и я стал ходить ежедневно, ничего не понимая, что там происходит. И эта ситуация разрешилась без всякого моего участия. Без всякого моего участия. И...
А как разрешилось, расскажите?
Так, люди получили деньги, я их туда не отдавал, и все, вопрос закрыт был.
И что вы тогда подумали, почувствовали?
Я просто перестал не посещать церковь каждый день.
Вы поняли, что связь есть с этими событиями от ваших походов в храм?
Да, и как-то это все было очень благодатно, и прямо, ну, вот такие... Отрезками такими со всеми, наверное, бывает, что вот идешь, задаешь вопрос, а он сразу вот на заборе ответ написан. Вот только подумал, он раз и есть, только вот захотел, он раз. И вот какое-то было такое состояние. И вот в это состояние приходит кризис более глобальный, общий. Ну, вот я поехал в Козыли. Я тогда... Ну, вот я читал всю дорогу три молитвы. Там на автобусе надо было ехать с Казани, там часа полтора. Я читал Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери, мать, а ей Сергию Радонежскому. Меня маму с папой и Сережей назвали при рождении. Вот я читал непрестанно, не отрываясь. Я боялся, что меня туда не возьмут.
Просто потрудиться и... даже не возьмут?
Да. Интересно. Выгонят, и все. А мне, короче, мне туда в Казань уже вообще нельзя возвращаться. Там все плохо, все горит, падает. Я вот читал, что меня просто туда приняли. Вот. Ну вот дочитался, здесь сижу. Вот чем кончилось. Молитесь Святителю Николаю, Божьей Матери и Сергию Радонежскому.
Хороший совет, да. Ну, я помню, вы в одном из интервью говорили, что приехали туда на неделю, выключив телефон, а потом потихонечку начали продлять срок.
Да, 10 дней, 2 недели, месяц, и как вот год и 3 месяца получилось. Я никуда из Козыли не выходил.
А что там, как говорится, так вас притягивало? Почему вы там хотели так остаться?
Ну, вот что-то так притянуло. Ну, вот у меня такой случай... То есть я пришел, это первый или второй день. У меня был такой суперский телефон по тем временам, очень тонкий. Вот, ну, я там отключил звук, и я хожу вокруг храма. Вокруг храма вот такие вот росли репейники тогда на огромной там площади. Мы с ними год три боролись. Разговариваю по телефону, что-то иду, думаю, хожу по этим там репейникам, по лесу, и вдруг понимаю, у меня в руках телефон нет. Вот этот лес, короче, там трава вот так вот, под репейниками сплошная. И я звук отключил еще у телефона.
То есть не найти его?
Не найти его. Угу. И вот я иду, мне вот отец Александр вспоминает, то есть во мне тогда этого не было. Он говорит, ну вот самое главное смириться. Вот смиришься когда, вот тогда все, вот искушение пропадает. Я такой иду, ну, значит, мне не надо этот телефон. Это первое. Монолог с собой или с Богом. Диалог. Ну, значит, мне не нужен. Значит, все, и как-то я так чувствую, меня прям вот сам себя убедил, мне легко стало. Все, не надо, мне этот телефон, голову это, он лежит. Вот, какие-то такие.
Это часто такой духовный закон, да, есть такой, да.
Но для меня это была зима, это через полтора года произошло. И вот у меня такие, ну, очень такой большой толчок был в понимании, в осознании, в необходимости всего. А вокруг храма стояли леса. Они стояли там, делали кладку там, под кровлю храма летом. То есть лето все закончилось, пришла зима, все занесло. И звонит отец Вячеслав, настоятель храма, и говорит, соберите леса, сейчас приедет машина, надо будет убрать. И пишет, там таких-то столько этих поперечных столько, продольных столько, надо их всех собрать. Мы их все собираем. Нет, мы их собрали давно. Они лежат в храме все. То есть они уже в храме лежат, как клады. И он говорит, надо их перегрузить в машину, и там машина их увезет. И пишет, сколько чего должно быть. Ну, мы это все грузим, и он пишет, там 4 пятки. То есть это вот такая штука, в которую вставляются вот эти леса. Она вот такой маленький квадратик и таким кружком. А их 3. Он говорит, ищите. Блин, ну где его искать? Ну, пошли, поискали, нету. Он говорит, ищите надо. Я говорю, ну зачем она вот это? Что тут вот целую машину загрузили, железо? Вот зачем это надо? Говорит, ищите. Мы, короче, эти ищите. Мы там втроем нас был. Мы там весь снег убрали вокруг храма, короче. Все, мы день ищем, короче, вот эту вот железку, которую нигде ее невозможно найти. Где там, кто ее, кем была она, не была она. Вот мы ее ищем. И вот я сижу в доме, звонит опять там Вячеслав и говорит... Все, иди, я говорю, ну где вот день ищем, нет, зачем она вообще нужна? Ты говоришь, да я и куплю там ее, не знаю, что. Он говорит, прочитай 3 раза с ним увело, веру и найдешь. Я вот как-то проникшись, Я прям открываю текст, ну, который наизусть знал уже тогда. Я начинаю перед иконостасом читать символы веры три раза. Сбиваюсь прям. Вот чувствую, прям сбиваюсь вообще. Ну, знакомый текст, который от зубов отскакивает. Я его читаю три раза. Иду, значит, у нас храм вот так вот стоит, главный вход. Сзади мы через боковой заходили в храм. Я иду туда и начинаю размышлять. Так, ну вот здесь лежали доски, тут мы положили вот эту штуку. Значит, наверное, когда доски клали, там она могла быть. Я беру с собой лом, чтобы двигать доски, подхожу ко входу, и чтобы лом оставить, я беру его и втыкаю. И она так дзынк.
Нашлась.
Сугроб. Под сугробом слой льда. Под льдом слой цемента, под цементом она.
Ничего себе. Хорошая история.
Вот да. Так вот ломом, короче, в нее то, что было найти, невозможно.
А вы тогда не были еще иеромонахом, не были ни монахом, никем, да?
Никем я не был. Вот я прожил этот год в Козылях, и отец Вячеслав отправил меня в монастырь, из которого он сам в Казанскую епархию приехал, в Нилову пустынь. К архимандриту Аркадию, которым я очень многим обязан.
Да, наместник монастыря, да?
Настоящий. Да, который, наверное, сделал меня вот того монаха, который я сейчас есть.
Он, кстати, очень помогает бездомным, этот монастырь, отец Аркадий лично, да.
Вот, я очень рад 4 годам, которые прожил там.
Как послушник, да, там жили?
Ну, уехал через 4 года, я иеромонахом. Вот, так случилось, приехал уже. Ну, вот я помню, это была первая решетка храма. То есть храм полностью красный кирпич, снаружи, снутри, на крыше деревья растут, там очень
это
хорошо.
Это в Козылях, да?
Да. Вот, я красил первую решетку храма черной краской. Вот первая работа по реставрации, это было крашено. Я красил и думал, вот интересно же, когда-то этот храм воссоздастся, неужели это будет, и как вот это все. Я тогда, мне в ум не могло прийти, что это буду я, и что я буду в том статусе, в котором я сейчас есть. Ну, вот так вот, когда мы рядом 2 года назад закладывали еще один храм, я рассказал эту историю тем, кто, ну, своим воспитанникам, которые были на закладке, я сказал, ну, вот так иногда бывает. Ну, как-то многие вниклись и до сих пор со мной в Козылях.
Мне еще понравилась одна история, которую вы рассказали в одном из интервью. Вы же как выпускник военно-космической академии Можайского, ну, как по военной линии шли, и интересно, вы в интервью сказали, что после окончания академии я решил, что очень не хочу вставать всю свою жизнь в 6 утра и оставил военную службу.
А да, это была главная причина. Это была главная причина, абсолютно. То есть меня, когда заставляли там рапорт писать, и почему-то я не на военной службе, я, чтобы это, у меня нет диплома об окончании академии.
А, понятно.
Вот, чтобы было дальше более корректно. Это была главная причина. То есть, когда мне говорили, почему, я говорю, да не могу я в 6 часов утра вставать каждый день. Ну, вот... ну там же, там, это же Ленинград. Конец 80-х, вся революция кипит за окном. Ну, как тут можно сидеть? Бастилия у нас казарма называлась, а там все, там какие-то оппозиционеры с флагами ходят, машут. Ой, красота, тут сидишь.
Да, казарменная жизнь не очень подходит.
Вот, ну так случилось, да. Поэтому сейчас встаю 5:30.
Вся ирония, конечно, в том, что сегодня вы встаете в 5:30.
В 5:30 каждый день я встаю, причем встаю автоматом, это не где. Где я нахожусь? Я в обители, в поезде еду, нахожусь в Москве в командировке, в любом другом городе, я просыпаюсь 5:30 и отлично себя чувствую, ко сну не клонит, это уже автомат.
Батюшка, ну вот получается, уже у нас надо, можно сказать, подходить к концу, но мне вот очень важно узнать, вот поскольку многие ваши подопечные, зависимые, бездомные, проходят этот этап изменения жизни, у кого-то он бывает в момент, как по апостолу Павлу явился Христос, вот он ослеп и сразу же все понял, прозрел, увидел Христа и пошел, да? А у кого-то все-таки бывает это какое-то, ну, длительное какое-то время требуется, и человек как-то вот это все обретает. У вас это было как? Это было у вас, когда вы приехали в Козыри еще не монахом, да? А вот таким человеком, скажем, в кризисе жизни.
Я думаю, это было... какой-то процесс, который до сих процесс. Пор идет. Вот. Он продолжается. Ну, по поводу, вот как монах. Монах же дает обеты. Ну, вот на тот момент, перед подвигом последней исповеди, да, благочинный отец Авраамий, он спрашивает, может, все-таки в иноки? Я говорю, нет, я готов это монашеские обеты дать. И был уверен, что это все. Сейчас я понимаю, что это все только начинается. Это все только начинается. Ты понимаешь все страхи, страсти, и как этого всего достигать. что такое молитва, потому что до монашества понимание молитвы, оно было совершенно другим.
Угу.
Насколько эта вещь просто необходима тебе. И, видимо, как-то послушание тоже трансформируется, потому что нужно жить, конечно, со своими... Я как вот это... Оно само тоже получилось, к этому специально я не шел, но я это сейчас увидел. То есть, когда ты с ними вместе живешь, когда ты вместе с ними ешь, то же самое, что есть. Когда ты спишь на тех же условиях, в которых спят они, это другой результат.
Yeah.
Вот. Но все равно ты с этим тоже трансформируешься. Так же, как они растут, и ты растешь вместе с ними. Ты видишь свои изъяны, ты, там, если подскальзываешь, то бьешься больнее. Ну, уверенно встаешь и знаешь, куда тебе идти и зачем.
Слава Богу. Спасибо, отец Силуан. У нас сегодня в программе «Делатели» был иеромонах Силуан Цапин, руководитель Центра Благовещения в селе Русские Кызыли Республики Татарстан. Отец Силуан помогает бездомным, зависимым, тем людям, от которых все отвернулись. И действительно, очень важно то служение, о котором вы сегодня говорили. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, найти в поисковике Центр Благовещения вот в этом селе Русские Кызыли в Татарстане и поддержать его работу. Есть страничка в социальных сетях, есть сайт, и там можно найти всю информацию о том, как оставить пожертвование. Оно очень нужно. У отца Силуана большие планы, 60, потом даже 100 человек принимать в этом месте и помогать им возвращаться и к людям, и, главное, находить путь свой к Богу. Спасибо большое. Мы вернемся через неделю. До свидания.
Делатели на радио «Вера».